Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Есть такая тема на своем месте. Сегодня у нас необычная ситуация. Ну, я не знаю, правда, обычная, необычная. Но, короче говоря, я один сегодня в этом экране. Но на самом деле участников программы гораздо больше. Остальные у нас невидимые. Ну, вот, ну так иногда бывает. Давайте мы начнем представлять наших невидимых участников. Это наши замечательные Ирина и Настя. Ира, Настя, привет вам.
Всем привет.
Привет, дорогие друзья.
Вот, и сегодня с нами Александр Белоусов, психолог, который приходит на наши эфиры. Он, кстати говоря, достаточно часто приходит в чат. То есть мы смотрим в чате, и там Александр пишет. Вот под конец эфира иногда появляется. А как участник тоже приходит, но, в общем, редко. Может быть, реже, чем хотелось бы, потому что мало приглашаем. Александр, привет.
Привет, привет. Вечер добрый.
Вот, я пытаюсь понять, что у нас происходит. У нас не работает подложка, ну ничего страшного. На самом деле, так часто критикуют эту подложку. Вот, ее критиковали, критиковали, она и перестала работать. Ну ладно, я думаю, мы как-нибудь переживем. Вот, я пытаюсь также понять, всех ли нас слышно. Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, в чате. Расскажите, насколько нас слышно и Настю, и Ирину, и Александра. Давайте, коллеги, сначала обрисую тему, потому что она сложная. Ну вот реально сложная. Это вопрос, который... Или так, это история, которую мне рассказал один из наших зрителей несколько лет назад. Я тогда, ну вот, не решался взять эту историю, потому что, с одной стороны, я понимал, что это очень личное для человека. С другой стороны... Да, человек спросил, как мне быть вообще, почему такое, как это могло произойти, и как в такое больше не попадать. Вот, с другой стороны, я понимаю, что это настолько тонкие материи, что порвать эти материи очень легко. Но вот в начале сезона, мы сейчас готовимся как раз к новому сезону, я написал Александру, я говорю: Александр, вот такая тема есть. Он говорит: давай сделаем, почему бы и нет. Вот очень короткая история, а потом я просто попрошу моих соведущих, Настю, Ирину, прежде чем Александр так с важностью психолога нам тут все разложит, растолкует, вот, или не с важностью психолога, ну, не знаю. Короче говоря, сначала все-таки Ира, Настя, насколько отзывается, насколько вам это знакомо, может быть, по своей жизни, по рассказам и так далее. Короче, человек рассказывает вот о чем. Он поступил в институт, у него была сокурсница, вот, и эта сокурсница ему помогала, они вроде бы даже дружили. Вот, там что-то такое прочитать, где-то показать ему, поводить его по институту и так далее. А потом они пошли в кино, а потом они пошли на концерт. Вот, и все было здорово. Короче, парень влюбился. Причем влюбился так конкретно, и он был уверен, что она разделяет эти чувства. Ну, правда, ну иначе, зачем бы она с ним в кино ходила? Зачем она с ним на концерты ходила? Зачем она с ним даже на какое-то, простите, ВОСовское мероприятие ездила? Вот. И вот он был совершенно уверен, что она в него влюблена. И в какой-то момент, в общем, был у них разговор, когда она ему сказала: ты чего себе надумал? Ты чего себе вообразил? Я тебе просто помогала. Я люблю совершенно другого человека, ты его даже не знаешь, он из другого города. Я тебе помогала и помогаю, и, в общем, готова помогать. Но не фантазируй себе по поводу наших отношений чего-то такого, чего там нет. И он такой: как? Я был уверен, что там все серьезно. Я был уверен, что с ее стороны чувства, с моей стороны чувства. Как я мог перепутать помощь, обычное желание помочь с чем-то большим? Продумывая эту историю, я представил себе разные варианты. А что, если бы они не поговорили? А что, если бы перепутали они оба, и он, и она, и началась бы у них семейная жизнь? А потом она такая смотрит и говорит: да на самом деле это все было не настоящее. И вообще говоря, судьбу и жизнь поломать достаточно легко. Можно ли быть настолько, простите, здесь такой каламбур получается, да, настолько слепым, чтобы эти вещи перепутать? Дружба, любовь и простая взаимопомощь. которое может быть просто потому, что ну, человеку нужно помочь, и помогают. От чего это происходит? Давайте все-таки с Ириной и Настей начнем. Вот эта история, как вам отзывается?
Не была похожа на
историю, но только не со взаимной любовью. В смысле, я знала, что меня не любят. Ну, спасибо моей самооценке, я знала, что меня любить невозможно, поэтому мне повезло.
Да. То есть тебя низкая самооценка от этого спасла?
Ну как, да, то есть я признала, что человек мне очень-очень нравится, вот, но я с ним поговорила просто. Благодаря тому, что я знала, что, ну, с такой внешностью, как у меня, любить невозможно, я просто села с ним и поговорила. Ну, и отхватила, естественно, за свою самооценку. Но это другая история. Факт в том, что мы вовремя поговорили.
То есть ты решила, что он в тебя влюблен, сказала ему «ты чего?», а он тебе сказал «ничего подобного» или как? Или наоборот?
Нет, наоборот.
Окей. Спасибо.
Мне как раз влюбляться, вот с моей стороны этого не было. Как-то у меня тоже была, кстати, такая самооценка. Мне казалось, что на меня незрячий, зрячий не посмотрит. Нет, он не будет воспринимать меня всерьез. У меня тоже, кстати, это было, но я на этом как-то не морочилась, если честно. Но я всегда знала, как ко мне относится человек. Я не знаю почему, но я всегда знала, нравлюсь я человеку или это просто действительно помощь, поддержка. И более того, у меня был такой молодой человек, даже два, с которыми мы периодически встречались. Например, с одним надо было дойти до метро, с другим еще что-то. И я знала, что это просто помощь. Да, у нас были хорошие отношения, мы чем-то делились, какой-то информацией, но я, наверное, сама где-то всегда это пресекала. То есть если у меня возникали какие-то сомнения, я не приглашала того, кто меня проводил на чай, допустим. Ну или что-то в этом роде.
То есть в кино с провожающим не пойдешь?
Нет, в кино с провожающим пойду, но после кино на чай не приглашу. Что, если там нет, например, кого-то еще? То есть я не создам ту ситуацию двусмысленную, да, которую можно трактовать как-то двояко. Но было так, когда меня попросили поддержать одного человека. И даже я не сама вызвалась, а просто человек, который старше меня, попросил меня, ну, ты вот такая вроде бы взвешенная, мудрая, не могла бы ты поговорить, а то парню тут совсем плохо. О. Я поговорила на свою голову. А он это воспринял, как будто бы, ну, я пришла к нему, потому что у меня есть какие-то чувства. При этом я этого сначала не поняла. Мы весь вечер беседовали, я его долго слушала. Мне даже удалось его на что-то другое переключить, там, на музыку или еще что-то. А потом оказалось, что он воспринял это за чистую монету, вот прям за чувства. И вот тут совсем тяжко, потому что я начала анализировать под лупой себя. А что не так делала я? Где я переступила, может быть, какую-то черту? Хотя я этого совершенно не собиралась делать. Он не просто мне не нравился, ну, скорее даже наоборот. Но просто меня попросили помочь человеку, и все, не более того. И вот тут вот было сложновато, если честно.
У меня была похожая ситуация на первом курсе. Я уже потом со временем это анализировал. У нас была девушка на курсе, в которую, в общем, влюблялись многие. То есть в нее вот реально, да, вот, ну, не полкурса, конечно, ну, может быть, четверть. Вот. А четверть курса, вообще говоря, нет, наверное, полкурса, потому что на филфаке парней мало. Вот. Так что, наверное, полкурса. Вот, короче, и она действительно мне помогала, поддерживала, что-то такое читала. Тогда это еще было вот актуально. Сейчас не настолько актуально. И мне показалось, что она ко мне как-то расположена. И во мне тоже реально что-то отозвалось. Я думал, что вот в нее влюблен. Потом я уже понял, почему. Это был выход из интернатской среды. После интерната вот попасть в университет. Ой, на меня обращает внимание девушка, которая не из интерната. Но явно же она меня любит. А нас еще учили. Вы будьте всегда лучшими, во всем лучшими. Я чуть решил тогда, что я и стал лучшим. Так, честно говоря, Господь это все остановил, очень хорошо остановил. Что-то мы с ней разговаривали, просто трепались по жизни. И она стала рассказывать. Она говорит, знаешь, что мне нравится? Я говорю, нет. Мне нравится, говорит, когда из-за меня парни спорят и ссорятся. ругаются. Говорит, у меня, говорит, в 11 классе в школе, или в 10 тогда еще, вот, говорит, было трое парней, вот, которыми, в общем, я играл, и мне это доставляло удовольствие. Ну, потому что то одного к себе приблизишь, то другого. Вот. И мне прикольно смотреть, как они между собой собачиться начинают. И я такой... Господи, спасибо за то, что она настолько откровенная. Я понял, какая роль уготована, возможно, и мне тоже. Вот. И это был первый случай в моей жизни, когда совершенно четко пришла в голову мысль «пора валить». Но когда такая мысль приходит в голову, и настойчиво приходит в голову, значит, надо валить. Ну вот и свалил. Но начало было, собственно, вот именно такое. Да? Принять обычную помощь, может быть, даже дружеское расположение, возможно, за что-то больше. Вот несколько историй. Александр Белоусов, слушаешь нас? Да, и я, кстати, хочу спросить у тех, кто у нас в чате. Друзья, если у вас были подобные истории, расскажите, пожалуйста, об этом настолько, насколько это можно сделать в чате. Или скажите, что делать по этому поводу, как быть людям, которые в такие ситуации попадают. Потому что я смотрю, вы нас сейчас слушаете и смотрите, но не пишете, а можно и написать. Александр Белоусов, может ли вообще в принципе вот, из этих отношений взаимопомощи, а может быть даже нет, не взаимопомощи, а односторонней помощи, как Ирина рассказывала, попросили, да, ты, говорит, пойди вот этого, поддержи человека. Может ли из них что-то вырасти большее? Или там само начало отношений такое, что ну все, вот из этого семечка ничего хорошего не растет?
Ну, ты знаешь, вот с такими вводными вероятность того, что из этого семечка что-то прорастет, примерно как встретить динозавра на Невском проспекте. 50%.
Подожди,
можно встретить, 50... а можно и не встретить.
Не-не-не, вероятность динозавра на Невском, ну, не 50%.
50% можно встретить, а можно и не встретить.
Нет, ну, если не уточнять, какого живого или какого-нибудь
статуса. Ну, конечно, окей. Да. Вот, то есть, да, сама конфигурация, в принципе, она банальна да нельзя. Единственное, что у нас здесь докидывается отсутствие, да, или там определенная дефицитарность сенсорной системы одного субъекта и фактор помощи у другого. В остальном-то ситуация типичная. Зрячий, незрячий, слышащий, неслышащий. Сплошь и рядом происходит такое, что одни люди не совсем понимают, а что же между нами сейчас происходит. Вот. Поэтому здесь можем порассуждать немножечко, да, что называется, по специфике. Есть такая штука, называется эффект Флоренс Найтингейл. В медицине... Эта история описывает такие ситуации, когда сотрудник здравоохранения, будь то врач, медицинская сестра, сиделка, неважно, любой медицинский персонал, начинает испытывать чувство к пациенту. В принципе, да, механика примерно такая же. Есть человек, который оказывает помощь, есть человек, который эту помощь принимает. И очень часто в ситуации вот такого контакта возникает достаточно серьезная эмоциональная близость. Причем романтического она будет толка, дружеского толка, метафор, я не знаю, философского, это не принципиально. Смысл в том, что близость это может возникнуть. И вот здесь начинается самое интересное. Люди разные, да, как мы знаем,
да.
Хорошо это или плохо, но люди разные. И в зависимости от того, в каком мы состоянии, да, и кто, собственно, мы есть, вот, да, приходим вот в эту точку бифуркации, где возникает эмоциональная близость, вот тут могут начаться разные истории. Может быть, все прекрасно. Он, она, он ей помогает, или она ему помогает, и у них все хорошо, и родились, в смысле, и поженились они, и родили детишек, и там добра наживать, и жить-поживать. Это как бы самый идеальный сценарий, самый нереалистичный.
То есть это у обоих участников этого диалога одинаковые ожидания, и, скажем так, или, по крайней мере, они как-то сходятся в этих ожиданиях. Да? Так я правильно тебя понял?
Ну, тут даже не столько дело в ожиданиях, сколько в том, что у них зарождается привязанность по здоровому такому сценарию. Потому что когда один субъект отношений находится в уязвимой позиции, возможны различные спекуляции. Да? То есть мы, в принципе, да, знаем, что есть такая штука, которая называется треугольник Гартмана. И у нас там есть три роли. Спасатель, жертва и преследователь. И вот, в принципе, да, вот объект помощи, понятно, да, есть спасатель, есть жертва. Вот с этого начинается наш треугольничек. А дальше получается очень интересная вещь. Спасатель помогает, и вдруг перестает помогать, или там еще что-то, и там не так помогает. И жертва тут же перекидывается в агрессора и начинает напихивать полную панамку всяких разных интересностей тому человеку, который спасал. Конечно, ты мне не так помогаешь, ты мне не так спасаешь, и вообще ты там меня там, не знаю, чуть ли не убить хочешь, и вот это все. А, возможно, другая конфигурация, когда спасатель помогает, а потом происходит то, что называется в транзактном анализе выставление счета. Ага. Спасатель перекидывается в агрессора и говорит: «Слышь ты, жертва, ну ты был жертвой, жертвой остался, я тебе вот это, а ты вообще скотина, неблагодарный, и то, и все, и пятое, и десятое».
Да подожди, а мы с тобой не договаривались на это. То есть, как бы, дорогой, я жертва, я говорю, спасатель, иди лесом, потому что мы с тобой изначально не договаривались.
Ну, вот ты сейчас прям пролог сделал к следующей истории, которая называется «Границы контакта». И вот все вот эти вот непонятности, все вот эти вот иллюзии, что кто-то кому-то нравится, или кто-то кого-то спасает, или там вот, да, какие-то ложные ожидания, они все происходят из-за того, что границы контакта размыты. Границы контакта, по сути дела, это что? Это та зона между субъектами, на которой происходит взаимное удовлетворение потребностей субъектов отношений без вторжения в какую-то такую глубинную часть. И вот если мы удерживаемся на границе контакта, если она прозрачная, то есть, да, не размытые вот эти все границы, если мы четко понимаем свои ролевые позиции, то есть мне помогают человек, тоже говорит, что я помогаю, и как бы нам в этом хорошо. А что-то дальше, если происходит, это можно обсудить, это можно посмотреть, это можно наблюдать, ну, там, как говорится, возможны варианты. Но чаще всего, вот когда нам помогают, и мы начинаем, вот как ты рассказывал, о, на меня обратила внимание девушка не интернатская, это же вот сразу что? Это проекция. Это проекции, которые мы начинаем навешивать на человека, потому что у нас есть определенные представления о том, как люди ведут себя в определенных ситуациях. Соответственно, мы навешиваем целую кучу ожиданий и ждем определенного поведения. Когда мы этого поведения не наблюдаем, мы так, что за ботва? Или когда мы наблюдаем какое-то ожидаемое поведение, которое мы интерпретируем тем или иным образом, но откуда мы знаем?
Интерпретация наша, чисто наша, субъективная.
Да. Идет ошибка интерпретации. Вот в твоем случае это как раз ошибка интерпретации.
Гадкое сообщение прислал нам Султан Ярулин, но в этом сообщении есть «Здравое зерно», оно мерзкое, но я все-таки его прочитаю именно потому, что тут ситуация реальна. Он пишет: «Некоторые люди помогают вам для того, чтобы получить от вас пользу для себя. Алчность в душе людей. К примеру, я хочу помогать людям, девушкам, чтобы потом заняться с ними, ну, любовью», он пишет, на самом деле сексом, конечно. Вот. То есть он уже идет помогать, ожидая, что он потом может предъявить вот этот счет.
Ну да, это та ситуация, которую я выше описывал в чистом виде.
А человек-то, которому помогает, он же не знает, что за все придется потом платить.
А потом сюрприз.
А он может же сразу задать что? Вопрос. Ой, да, Ира, извини, пожалуйста.
Он же не так еще это будет трактовать. А знаете, как он это будет трактовать? Ты единственный шанс, я для тебя единственный шанс познать нечто, что ты, наверное, не познаешь. Ну, то есть ты не зрячий там или какой-то еще инвалид, да, и ты не познаешь этого без моего участия. Вот смотри, такой шанс тебе выпал. Чего же ты от такого шанса отказываешься?
Мне кажется, что...
Извините.
Да, Настя.
Вы меня простите, меня так раскрутить пытались вот на это самое, да.
Так а кого не пытались-то, извините, пожалуйста?
Как
когда тебе объясняют, что ты это единственный... Ну, потому что они думают, наверное, что у нас достаточно бедная жизнь. И, ну, вот мы должны ловить этот шанс.
Может быть, это еще и вопрос...
Ты еще и спасибо должен сказать.
Самооценки и жизненного опыта. Когда лет 30 назад мне пытались сказать, что вот это вот единственный шанс, вот купить вот этот девайс прямо сейчас, и только у меня, и ты вообще будешь счастлив. Если ты сейчас не купишь, то вот это будет очень плохо. Ты вообще будешь всю жизнь об этом жалеть. На меня это производило впечатление. Признаюсь, да, вдруг, а реально. Значит, за свою жизнь я вот это единственный шанс. Слышал так часто и от таких сволочей,
да,
что вот просто какая-то, я не знаю, защита сформировалась. Но ведь этой защиты нет у человека, которому 17, 18, 19 лет, который как раз, скорее всего, в такое и попадет. Или все-таки как-то можно эту защиту, ну, сформировать, Александр? Она откуда берется, эта защита? А. Это чисто жизненный опыт, это самооценка,
опыт,
это что-то еще?
Опыт ошибок трудных, да. Да. Не, ну, конечно, можно человека там как-то заинструктировать, но это же подростковый возраст, там правит эмоция, а не логика. Можно хорошо влететь. Но вот
все-таки шишки будут.
Шишки будут в любом случае, да, мы как бы... Кирпичей вокруг много, и можно, казалось бы, на них посмотреть и сделать так, чтобы они на голову не падали, но, тем не менее, наших кирпичей, вот они наши, они нам нужны. Без своих кирпичей мы дорогу не пройдем.
А вот если так, сообщение Султана, допустим, немножечко перефразить, да, то есть если не брать только эту плоскость, но в принципе... Человек, спасатель он или просто добрый человек, неважно, да, он тратит же свое время, он тратит свои силы, тратит свою энергию. А потом он говорит, что ему, в общем, ничего не нужно было, он просто помогал. Но правда ли то, что на самом-то деле, может быть, он какие-то свои моральные проблемы решает? То есть ему это для чего-то самому надо? Или это просто его сущность такая, вот он спасателем родился, спасателем умрет?
Ну, давайте так, смотрите, все, что мы в жизни делаем, мы делаем для себя. Вообще все. Удовлетворение потребностей – это естественное свойство, имманентное живой материи любой степени организованности, да, любой степени сложности. И если мы говорим, что мы там дофига альтруисты, что мы всем помогаем налево и направо. Угу. Мы это делаем не ради всех. Мы это делаем ради себя, потому что у нас есть какая-то система конструктов когнитивных, которые нас на это толкают. То есть, возможно, помогая другим, мы заглаживаем вину. Возможно, помогая другим, мы следуем какой-то родительской установке. Возможно, помогая другим, мы повышаем собственную самооценку и значимость. Возможно, помогая другим, мы ищем легких таких, да, половых отношений, как говорится. Все мы делаем для себя. И даже если вот человек будет говорить, что это какая-то форма, не знаю, там, служения и вот это все, в любом случае, когда-то он выбрал это служение, и выбрал он его по каким-то причинам. Соответственно, то, что он делает, согласуясь с собственным выбором. То есть для себя.
Давайте со стороны помогающего сюда зайдем. Смотри, Саш, ты психолог. Ты беседуешь с людьми на самые разные темы, самые разные истории. Вот, ты копаешься в переживаниях зачастую человеческих. Для тебя есть как помогающего, профессионально помогающего, да. Ты потом поставишь, ты потом выставишь счет. Этот счет будет финансовый, там все просто. Вот. Для тебя есть какие-то показатели, когда ты понимаешь, что у другого человека к тебе неадекватные отношения? Я не знаю, другой человек в тебя начинает влюбляться или хотя бы начинает тобой увлекаться. Есть ли показатели пока с точки зрения того, кто помогает, потому что вот эта вот ситуация, о которой Ира рассказала, да, которые позволят остановиться где-то в этих отношениях и сказать: «Все, мы дальше не пойдем». Или просто сказать: «Давай побеседуем, надо поговорить». Вот есть ли ситуации или показатели, которые тебя приводят к мысли о том, что да, другой человек где-то переходит эти границы по отношению к тебе? Или, ну, ты, слушай, или это не твоя проблема? Это его проблема и все.
Историю рассказываешь про трансфер, да? То есть история с переносом, с контрпереносом, когда либо у пациента на психотерапевта, либо наоборот, возникают некие чувства. И для меня, как для представителя фундаментальной, да, психотерапевтической школы глубинного характера, любые чувства клиента – это то, что, как говорится, надо анализировать. И если у человека возникает ко мне что-то, а что-то возникает всегда, да, то есть неважно, это романтический перенос, дружеский перенос, там, родительский перенос, да, то есть что-то человек на меня в любом случае будет проецировать. Оно происходит неспроста. И я, выступая объектом переноса, как раз-таки вот эту зону, вот эту вот историю, почему эта проекция происходит, буду исследовать. То есть это, собственно, стандартный механизм работы. Как бы мы это не останавливаем, мы с этим работаем.
Может ли это заметить девушка, такая как Ирина, которую попросили кому-то помочь, кого-то поддержать? Может ли она заметить, что отношения, ну, скажем так, по тонкому льду развиваются, идут?
Ты имеешь в виду, может ли обычный человек...
Да, обычный человек, не подготовленный психолог.
Жизнью заняться.
Да.
Ну, да, да, да. Может, безусловно, может. Там целый ряд признаков, которые, в общем-то, не надо даже визуально наблюдать. И прежде всего, это первый маркер, это увеличение времени и частоты контакта. То есть, если наш подопечный начинает нам вне регламента названивать, написывать, что-то предлагать, что-то присылать, вот это уже повод задуматься. Это значит, что он ищет способ продлить контакт. И вот тут надо понять, почему это происходит. И надо ли оно нам.
Кстати, ты изначально исходишь из того, что есть регламент. Потому что, когда ты говоришь «вне регламента», это значит, что уже в этих отношениях какая-то основа была заложена. И основа, понятная обоим. Вот, ну, эта вот проговоренность.
Да, 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 да. Это те самые границы, да, которые надо четко обозначать, чтобы они не были размыты. То есть, если я тебе помогаю, значит, я тебе помогаю. Если ты мне помогаешь, значит, ты мне помогаешь. Если у нас, вот это как бы, да, база, базовый регламент. Если у нас что-то есть за пределами контактов по поводу помощи, тут вопрос, надо оно нам или нет, и что это за контакт? Хотим мы дружить, не хотим мы дружить, хотим мы как-то развивать эти отношения, не хотим. Это же все по-разному может быть.
Тогда важно еще говорить «нет» учиться, потому что, ну смотри, допустим, ты помогаешь какому-то человеку, uh-huh. а потом этот человек тебе звонит в час ночи или там, не знаю, в 11 ночи и говорит, слушай, ну я понимаю, что ну не вовремя, но тут вот нужно с документом с одним разобраться, вот помоги, пожалуйста. А я правильно понимаю, что вполне возможно, если ты не хочешь... чтобы эти отношения переходили, ну, скажем так, в какую-то другую стадию, сказать, нет, давай мы завтра утром к этому вернемся. А вот сегодня, во-первых, я сегодня помогать тебе не буду, а во-вторых, на будущее, давай ты мне в 11 ночи звонить не будешь. Это нормальная вот, постановка да. вопроса? Или
или я злой? Это нормальная постановка. Нет, это не злой. Потому что если мне там кто-нибудь позвонит там, в час ночи, то он не просто узнает о том, что мне не нужно в такое время звонить, а также выяснит много подробностей относительно собственного зачатия и зачатия своей прабабки до 17-го колена.
Потому это при том, что ты психолог, границы. Сострадающий, чувствующий и так далее. Потому что пасторы с этим зачастую мучаются. Понимаешь, они открывают себя 24 часа в сутки и потом не понимают, что же люди силы-то и жизнь сосут из них.
Ну, они привыкают, они, наверное.
Слышат. Бывает же, ну, что вот. Человек тебя не слышит. То есть, например, я говорю человеку, я ложусь спать, я сегодня очень устала, спокойной ночи. Ну, пишу ему такое сообщение. Получаю сообщение через пару часов, одно, другое, пятое, восемнадцатое, и одно из них содержит. Ну, ты уже, наверное, конечно, легла спать, но вот я тебе пишу, или вот что-то в этом роде. То есть люди тебя не слышат, не хотят.
Или другое. Ты получаешь сообщение, как спать? Я тут помираю, а он спать.
Угу. Ну, это как раз...
Ты проснешься, и меня завтра уже на свете не будет. Что, извини?
А это...
Это как раз-таки тот случай, когда жертва становится агрессором.
Ну да, ты проснешься, и меня уже не будет, а ты спать. Вот такие вот. Ну, я понимаю, что сейчас
это экстрим. А ты скажешь, и слава богу.
А меня как-то просили писать такие сообщения, кстати. Ну, я человека просто увозили на операцию, да, и меня просили писать, если я что-то хочу написать ему.
Нет. То есть вот но это все-таки другая немножко история.
Ну да, но про границы, да. Mm-hmm. А когда люди находят по какой-то вот именно неурочное время, да, какой-то странный повод, вот как мне кажется, наверное, у них еще бывают же поводы очень странные для общения. Mm-hmm.
Mm-hmm. Они просто их придумывают или из воздуха создают?
Да, они их придумывают. Например, а как там нажать вот эту кнопочку, вот, или вот что вот после Enter'а там на компьютере вот рядом находится? Ну, то есть, а что тебе мешает залезть в поисковик и посмотреть? Или еще глупость какую-нибудь?
Им голос твой хочется услышать, Ира, понимаешь? А Google твоим голосом не расскажет. Вот и все. И времени твоего хочется. То есть, возвращаясь к этой истории, допустим, не знаю, студентка помогает своему сокурснику, вот, скорее всего, она могла понять где-то на более раннем этапе, что отношения развиваются, может быть, не в том русле, но одно дело понять, другое дело захотеть остановить это. Я сейчас ставлю себя на место той студентки в истории, которая была вначале рассказана. Вполне вероятно, что человек не захочет останавливать. Например, ну, мне же приятно, что на меня обратили внимание. Ну, я же могу остановить это в любой момент. То, как сказал Александр сейчас, да, и я, собственно, об этом тоже говорил, останавливать сразу. Ну, как, я же, ну, если я сейчас не остановлю, я через неделю остановлю, через две. А пока, ну, да, молодой человек обратил на меня внимание, это прикольно. Я возвращаю это к истории в итоге моей сокурсницы.
Это как раз-таки размытие границ. Это как раз размытие границ, когда один человек дает двойные послания. То есть, с одной стороны, вроде, не-не-не, мне это не надо, с другой стороны, поощрение. И получается вот такая вот какая-то пограничная фигня, что вроде бы у нас чисто вот тут чисто все регламентировано, а с другой стороны, ну вроде бы мне приятно. То есть вот оно, смешение ролей.
Так тогда получается, что
а
человек...
А если это тяготит, наоборот?
Что еще раз, Ир? Я...
Бывает, если что это наоборот тяготит, да? То есть, допустим, ты думаешь, а ему никто не поможет. Я, допустим, знаю такие случаи не только в любви, но и в дружбе, скажем, между двумя девушками, двумя подругами. Когда одна другой очень сильно помогала, а потом у той стали какие-то отношения вырисовываться, и наша незрячая подруга говорит... Блин, ну ты же скоро себе парня найдешь. И мне же придется тебя отпускать. То есть, да, и ту очень сильно, ну вот как мне казалось, зрячую очень тяготило вот это вот. Потому что, а кто ей еще прочитает? А кто ее еще проводит?
Можно я скажу жесткую вещь в ответ? Я не психолог Александр Белоусов, но мне в свое время вправили мозги, поэтому поводу очень хорошо. Александр сейчас может сказать, что все это с точки зрения психологии совершенно неправильно. Но мне сказали так, смотри, вот ты ринулся помогать этому человеку, ринулся его спасать, ринулся его вытаскивать. Ты знаешь его последний месяц даже в своей жизни, или 2 недели. Этот человек в своей жизни уже прожил 20 лет, или 25 лет, или 30 лет. Теперь задайся таким вопросом. А как он без тебя вот эти 20, 25, 30 лет своей жизни прожил? Как он вообще до этого момента в жизни дошел? Но он, а почему ты решил?
А он тебе скажет плохо.
Ну, плохо? Я...
Ты единственный, да, он скажет, что ты единственный человек. У меня никогда... Плавали, знаем, просто слышали своими ушами, что обычно в таких случаях говорят. Олег, так. У тебя у меня таких друзей просто не было никогда.
Не верю.
Ты самый настоящий друг. Я не знаю, что я буду делать, вот если вдруг мы с тобой вот... Да, вот, то есть человек будет перечислять то, что ты для него сделал, будет это всячески оценивать положительно.
А, дорогой человек, вербально. А ты года 2 назад кому-то другому эти слова говорил? Не знаю, может быть, я сейчас жесткий.
Скажет,
для меня
не было таких, под... да, или,
вот,
ну,
для
или
меня...
кто-то был когда-то, но они расстались. То есть,
ага,
ну,
вот. Подход такой, что я не должен спасать человека, понимая, что как бы, если сейчас меня не будет, он будет жить дальше. Более того, вот эту сказку, вот эту песенку про белого бычка, он потом споет еще кому-то. Опять, может быть, это цинично с моей стороны. И вот мнение Александра, я думаю, здесь будет важнее. Что скажешь, Александр?
Я скажу так, что надо отличать заботу от опеки. Забота по запросу. Опека – это причинение добра. Опека – это забор контроля. То есть, ну, как бы, то есть получается, если человек вот так вот насильно идет причинять добро и наносить справедливость, там, ну, как бы, а ты с чего вдруг решил, дружок, то ты вообще имеешь право за другого решать.
Ну, у Ирины...
Это узурпация власти.
У Ирины чуть другой посыл был. Человек, который говорит, ты вот единственный, если не ты, то я вот...
Кроме тебя мне поможет.
А, тут с другой стороны.
Ты ушел, да,
ты вот
я
ушел,
вот без тебя тут,
и ты чувствуешь...
а мне одиноко. И ты чувствуешь вину. То есть, а кто ему поможет, если я его брошу?
Мне напоминает эту девушку, которая к нам когда-то в церковь приходила. Она влюбилась в алкоголика. Ей было 18 лет, ему несколько больше. Вот. И она говорит, да я понимаю, что он пьет больше, чем другие, больше, чем надо. Но, говорит, он мне сказал, что если ты мне не поможешь, если ты меня не вытащишь, то я точно сопьюсь. Вот. А я же такая хорошая христианка. Да, я хорошая христианка, я же не могу его оставить спиваться. Значит, там Господь все это очень хорошо рассудил. Мне понравилось, на самом деле, как Бог рассудил. Короче, этот парень ушел в запой как раз вокруг дня рождения, во время дня рождения этой девушки. Из запоя вернулся через неделю. Вот. Его там искали, и мама его искала, и девушка искала, все уже извелись. Вот. Потом появился, она ему говорит, что ты делаешь, что ты делал неделю? Он говорит, твой день рождения отмечал. Вот. И тогда ее это все достало, отмечай, иди отмечай дальше. Но не у всех и не всегда так кончается. Опять история про помогающего. Ему говорят, только ты можешь мне помочь. Или даже не говорят. А он видит вот этого вот незрячего студента, который один, рядом с которым нет никого. И он решил, что все. Вот жизнь этого студента на ближайшие 2-3 года от него целиком зависит. Потому что если он не поможет, никто не поможет. Как в это не попасть?
Ну, здесь стоит задать себе вопрос, а почему никто не поможет? И вот ты правильно сказал, он же раньше как-то жил. А если мне нужно заниматься спасательством, то с чего бы вдруг мне это нужно? Чтобы что? То есть, по сути дела, я сознательно лезу в какую-то созависимую историю, не хуже, как вот с этим алкоголиком, да? И зачем? А если подопечный начинает говорить, что кроме тебя мне никто не поможет, вот ты мне помогал, бла-бла-бла. Ну, это очевидная манипуляция через виктимную, да, сережертвенную позицию.
Но человек не понимает, что он манипулирует. То есть он может реально быть в этом убежден, что вот...
Или он осознает свои действия.
50/50. Кто-то осознает, кто-то не осознает. Да, кто-то, скажем так, частично осознает. Но в целом не важно, что осознает он, важно, что осознает человек, которым пытается манипулировать. Если мы видим признаки манипуляции вообще с любой стороны, вот если нами хотят манипулировать, это что? Это о чем говорит? Это говорит о том, что нас хотят принудить делать то, что мы не хотим.
Угу.
Вот так вот исподволь. А если нас хотят принудить к чему-то, то это на минуточку насилие. Угу. И человек, который находится напротив нас, как сейчас модно говорить, арбузер, да? Нам нужно, чтобы нас насиловали? Но если нам это нужно, если мы кайфуем от этого, ну тогда, как говорится, расслабься и получай удовольствие. Если нам это не нужно, тогда опять-таки вспоминаем про здоровые границы. Говорим, извини, дружок, извини. Вот я там 3 года тебе помогала, и я сделал все, что мог, я устал, я ухожу, все. Да, у меня теперь вот еще там, я не знаю, семья, 7 по лавкам, так что давай дальше сам. Если что, может быть, как-то где-то, может, я тебе помогу, но не в таких объемах.
То есть ты к тому, что эти границы можно восстанавливать, даже если они уже были нарушены и какое-то время нарушались. То есть сразу не успел, сразу не сообразил, прошел 1-2 года. И как же тогда с таким оправданием, что ну ты же 2 года делал, а че это границы твои двигаются?
Смотри, Олег, вот знаешь, что такое следовая борозда, следовая полоса, контрольно-следовая?
Нет.
Ну вот на границе между государствами есть там, ну, условно 30-50 метров такой пашни.
А, да-да-да, вот это вот между. Угу. Когда ты
контрольно-следовая полоса, чтобы там были видны следы. А вот представим это как метафора границы. Что будет, если за контрольной следовой полосой, за границей не следить?
Переходить будут.
Будут заходить.
Нет, она
зарастет. Все, что хотят.
А, зарастет.
Ну, она как минимум зарастет, и ее просто не будет.
Ты между...
Границы надо обновлять, надо за ними следить, надо их поддерживать на том уровне, на котором это необходимо в данный момент времени. Граница – это не что-то такое вот прям вот стационарное и незыблемое, это живое. Мы живые, мы субъекты. И наши отношения, они в любом случае будут развиваться. И границы мы выстраиваем в зависимости от тех ситуаций, в которой мы оказываемся с конкретным человеком. Если мы видим, что человек вот лезет туда, куда нам дискомфортно, мы его берем так, дружок, подвинься, пожалуйста.
То есть даже если границы когда-то были нарушены и долгое время нарушались, это не является оправданием дальнейшего нарушения. Мы не можем сказать, что ну так же было, чё ж теперь-то?
Ну,
вот теперь стало по-другому.
Конечно. Ну вот смотри, допустим... Мама с папой ребенка розгами воспитывали до 15 лет. Это же не повод его воспитывать розгами до 45.
Ну, вообще-то не повод и до 15 воспитывать.
Ну,
я понимаю, ты утрируешь.
Меняются времена, меняемся мы, меняются ситуации, обстоятельства. И в зависимости от того, в какие именно ситуации, в какие именно коммуникации мы включаемся, вступаем с другими людьми, двигаются границы. Кем-то мы так, эге-гей, особенно если выпьем хорошо, а с кем-то вообще на одном поле, так сказать, не присядем.
Я тогда разыграю такую маленькую, даже не сценку, нет, а просто подам реплику. Как ты говоришь, что ты меня не любила, а ты мне только помогала? Ну смотри, но ведь вот эти 2 года ты мне дарила подарки на дни рождения, помнишь? А помнишь, мы с тобой вместе праздники отмечали? А помнишь, мы с тобой даже куда-то ездили? А помнишь, вот это было, вот это, вот это? Как ты вообще после этого можешь говорить, что между нами ничего не было и нету, и у тебя границы другие? Сволочь ты вообще?
Не, ну, с другой стороны, меняется же жизнь, да, появляются какие-то отношения новые, какие-то новые дела, человек находит работу и так далее. И мне кажется, что, наверное, все-таки человек, который берет помощь, он, наверное, должен это как-то сам понимать и, наверное, сам как-то это дозировать и, например, не одного помощника иметь, а, скажем, 3. Там один ему читает, другой его провожает, соцработник делает что-то еще, ну и так далее, наверное, да? Все-таки не надо на одного человека.
Ну, наверное, да.
А как по мне, в идеале еще и в пути, пока тебе помогают, учиться чему-то, чтобы разгружать людей.
Ну... Чтобы потом не... Да, но я все-таки, наверное... Вот эта моя фраза была немножко манипуляционная, особенно конец ее... То есть, вот вспомним все, что
да,
было.
Да, потому что чувство вины вызвать. Угу. А с другой стороны, ну вот я, например, вижу бабушку. Я хочу перевести ее через дорогу. Или я вижу бездомного. Ну, я, кстати, вот таким служением занималась. Сказать, что я к ним питаю какие-то дружеские чувства, ну, честно сказать, вот далеко не ко всем. Но я понимаю, что человек находится в какой-то такой жизненной ситуации сложной, мимо которой я просто не хочу пройти. Но я не испытываю уже к нему каких-то чувств.
Ну, а что ты будешь делать, если почувствуешь, что
тут... Были люди, в которых в судьбе мы участвовали долго.
Что ты будешь делать, если почувствуешь, что этот бездомный к тебе испытывает чувства? Вот ты ему помогаешь.
Честно говоря, я его постараюсь либо кому-то другому перепоручить, либо, ну, как-то, я не знаю, просто... Вот это действительно сложный вопрос. А как понять, во-первых, что... Тут уже хватит, да, и что сказать человеку, кто первый должен вот это вот разорвать, вот эту странную связь?
Тут у нас шум немножко, извините, пожалуйста. Александр правильно сказал и начал отвечать уже на этот вопрос, как понять, в частности, через то, что человек пытается с тобой больше проводить времени, как-то просит твоего внимания вне тех границ, которые вы поставили. Вот. А вот что делать? Ну, наверное, это... Старое классическое «а поговорить?» Но как поговорить? Ты же можешь сказать ему: «Слушай, знаешь, мне кажется, что ты сейчас пересекаешь мои границы». А на что он тебе ответит? Да тебе просто кажется. Да ничего подобного.
Наверное.
И ты окажешься в дураках.
Вот если я что сделаю, я, наверное... Ну, это я сейчас уже говорю, конечно, с точки зрения такого все-таки опыта жизненного. Наверное, я поблагодарю его за наши отношения, которые у нас были, за то, что мы проводили вместе какое-то количество времени, и скажу, что сейчас обстоятельства поменялись, но дело здесь не в нем, да, все хорошо с его стороны, но вот как бы, ну, наверное, обстоятельства поменялись, и все. Но я попытаюсь это смягчить. Ну, вот опять же, я не знаю, надо ли, и не оставляю ли я ему лазейку для того, чтобы опять... что-нибудь такое начать, чтобы вернуть меня в прежний уровень отношений.
А может ли быть другой вариант? Выйти вообще без выяснений? Почему я должен вообще что-то выяснять? Я вижу, что меня эти отношения не удовлетворяют.
Да, может.
Я просто говорю этому человеку, знаешь, что перед нами, между нами отношений не будет. Почему? Неважно. Вот просто их не будет, и все. Все, прощай. Мы обязаны вообще кому-то пояснять что-то? Один мой знакомый говорит: не-не-не, обязательно нужно пояснить, потому что тогда у другого, если ты не пояснишь, у другого человека останутся незакрытые отношения. Это будет рана на всю жизнь. Но, наверное, и такие раны тоже излечиваются. Александр, что скажешь, надо ли закрывать отношения Или действительно можно просто поставить границу, сказать, все, до свидания, а я объяснять ничего не буду. И помогать не буду. И отношений между нами не будет. Ну, я так решил. Меня же никто не поставил объясняльщиком всего.
Ну, смотри, с одной стороны, да, мы никому ничего не должны. И, в принципе, да, если на следующий день мы растворимся в закате, имеем право, как говорится. С другой стороны, возникает вопрос, что было у нас до того, и, собственно, из каких побуждений мы оказывали человеку помощь. Просто, как правило, все-таки рядом с помощью находится некий контекст, ну, если не дружеских, то все-таки хотя бы приятельских отношений. И если мы приятельствуем и попутно помогаем, а тут вот видим, что что-то куда-то это пошло не так, ну, наверное, есть смысл, ну, по крайней мере, из уважения там, да, как-то прояснить, что нет, нет, дальше мы не пойдем. Более того, как правило, оно бывает несколько не так. Обычно такие разговоры не происходят так, что все, у нас ничего не будет никогда, и больше мы не общаемся. Обычно там идет такая, да, такие брачные игры, назовем это так.
В смысле?
Ну, как у животных.
А, окей.
Кто-то песенки поет, кто-то там перышки распушает. Редко люди говорят прямо. Проясняют они отношения через какие-то косвенные намеки. Да, пытаются что-то интерпретировать, там, вот это вот все. Вот. И вот тут как раз-таки задача, когда вот мы начинаем ловить вот эти вот признаки брачной игры, как раз-таки понять, нам оно надо, не надо. Если нам оно не надо, то мы либо выходим на разговор, но разговор может быть неприятен. Как нам, так и другому человеку.
Обеим сторонам, конечно.
Либо мы начинаем выходить немножечко из контакта. Не то, что его обрывать. Но вот, допустим, да, та же ситуация, когда нам начинают названивать там, по каждому поводу, по каждому чиху, мы не всегда отвечаем. То есть, да, демонстрируем дистанцию. Не агрессивно, не навязчиво. Если человек не дурак, человек поймет. Вот. Если человек не понимает, ну тогда надо поговорить. Если человек все равно не понимает даже после разговора, ну тогда нужно, конечно, заканчивать контакт, потому что это будет достаточно изматывающая история для обоих, и самое лучшее тут уйти в туман.
Ну и другая сторона. Что, есть ли какие-то, не знаю, обстоятельства, да, что-то такое, что приводит человека к неправильному пониманию намерений другого. Ну вот мы переходим на другую сторону этой ситуации. Допустим, да, мне помогают, а я решил, что там что-то больше. А в моем случае, тот пример, который я использовал, да, отчасти это был выход из интерната. Вот это, не знаю, захлебнуться в большом мире. А многие из нас выходят из интернатов, и я подозреваю, что не я один такой. Есть ли еще какие-то вещи, которые, ну, скажем так, располагают человека к тому, чтобы нездорово оценивать, неправильно оценивать других людей, намерения других, принять помощь за дружбу, дружбу за чувства и так далее. Это может быть низкая самооценка, или, наоборот, завышенная самооценка, в меня все влюбляются. Или это никак не связано? Что во мне или в любом человеке другом есть такое, что заставит или, скажем, подтолкнет его неправильно интерпретировать поступки других людей?
Угу. Ну вот смотри, все, что я говорил выше, на самом деле оно справедливо для обеих сторон отношений. То есть, да, неважно, мы заходим со стороны жертвы или со стороны спасателя, со стороны помогающего или со стороны принимающего помощь. Вот эти вот все проекции, иллюзии, ожидания, границы, они справедливы для обеих сторон. И к иллюзиям, к влюбленности в другую сторону склонен как помогающий, так и принимающий помощь. Это не всегда история, что вот мы, значит, такие бедненькие, слепенькие, нам помогли, и мы вот все так это расцвели, одухотворились, влюбились, и там все, у нас там это купидончики вокруг головы летают. Ничего подобного. На самом деле истории, когда влюбляются в нас, их как бы не побольше.
То есть в нас тех, кому помогают, ты имеешь в виду?
Да, да, да. Ну, в нас, бедненьких, слепеньких. Ага. Да, я вот к чему, да, сейчас.
А это действительно, говорю, вот по твоему опыту, это действительно потом оказывается настоящее чувство? И, скажем так, есть ли позитивная история, когда вот на этом что-то вырастает? Ты сказал 50 на 50, да? Вот.
Да, да, да.
Это как-то можно... Ну, смотри, летит стрела. Мы можем понять ее направление, траекторию полета, можем понять, куда оно прилетит. К отношениям это как-то применимо? Можно на ранних стадиях отношений? Вот нет?
Стрела может быть деревянная, пластиковая, там, не знаю, железная, с перевынным каким-то этим хвостиком, с бумажным наконечником, может быть, металлический и так далее. Мы разные. Более того, эта стрела может лететь, мы достали из колчана, мы ее там подержали в холодильнике, мы ее подожгли, то есть состояние.
Переменных слишком нас... много.
Угу. Да, 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 да. То есть, по сути дела, что для нас важно? Текущий статус психоэмоциональный и бэкграунд. То есть наш опыт, наши личностные особенности и то, что с нами происходит сейчас. А если нам эмоционально хреново, если мы находимся в каком-то таком субдепрессивном состоянии, в ослабленном состоянии, и вот это вот все, и мы либо начинаем чувствовать какие-то, да, намеки на романтическое влечение к кому-то, либо начинаем ловить признаки от кого-то в нашу сторону – вот здесь я бы не стал лезть, потому что входить в отношения с убитых в эмоциональном плане позиций – это, ну, практически такой проспект, прямой путь, созависимая модель.
Подожди, но это вот ведь это очень частный путь. Это вот принцесса, которая эмоционально хренова, потому что ее там Кощей запер. Вот, и эта запертая принцесса как раз и ждет того, кто придет и ее освободит. А вот, да, даже если тот, кто придет и освободит, окажется насильником, она этого не заметит, потому что она сначала поймет, что ее освободить пришли. И в общем, ей принцессе ты не объяснишь, потому что она из одного, не знаю, от одного насильника Кощея переходит к другому. То есть... Получается, что в идеале нужно, чтобы отношения строились, когда у нас эмоционально все нормально и так далее. Но зачастую это не так.
Ну, зачастую вот то, что ты сейчас сказал, это как раз-таки метафора к той конфигурации, когда спасатель перекидывается в агрессора. А может быть и наоборот. Мы приходим, убиваем дракона, и не сами становимся драконом, а обнаруживаем, что вместо принцессы в башне сидит тоже дракончик. И мы так, опаньки.
Я всегда в детстве думал, почему же это так? Вот почему в сказке лягушка превращается в царевну? Я представлял себе другую сказку. Вот он, значит, встретил царевну и так далее. Бац, она превратилась в лягушку. Такой вот обломчик такой жизненный.
Я никогда не понимала, почему принцессы сидят и ждут.
А потому что они прикованы?
Ну, не знаю, можно же пытаться сделать.
Ну вот.
Не сидят они там сутками прикованными, понимаешь? Это как-то.
Ну, получается, если все-таки это как-то разложить, что как раз когда ты, скажем, в эмоциональных проблемах, когда у тебя в эмоциональном плане, скажем, все паршиво, как раз в этой ситуации. С одной стороны, особенно хочется найти понимание, отношения и так далее. А с другой стороны, именно в этой ситуации к отношениям нужно особенно внимательно присматриваться.
Да, такой парадокс. Высок.
Вау. Угу. Да, типа приди первый или вот...
Потому что вот опять-таки к вопросу границ. Когда мы упороты, наши границы, они очень сильно проницаемы. И мы, что называется, только-только очухались, а тут фигак нас уже обложили под стенами татаро-монгольское войско стоит. А до границы вроде бы далече было, а уже все, приветик.
Кстати, это
Мы не совсем адекватны и не совсем отслеживаем то, что происходит. Вот в чем проблема.
Кстати, это означает, среди прочего, что когда человек стал жертвой абьюза, жертвой насилия, у нас в нашем обществе, к сожалению, почему-то часто обвиняют жертву. Ну как ты позволил? Или как ты позволила так с тобой обращаться? Ну это же твоя вина, что с тобой такое сделали. Вот.
Они еще обвиняют в том, что ты терпишь, значит, тебе это нравится.
Мы далеко не всегда терпим то, что нам нравится. Понимаешь? То есть вот...
Ну вот.
Вот как-то так.
Ну давайте так. Victim blaming – это плохо. Однозначно. А, однако абьюз абьюзу рознь. И конфигурации там могут быть очень разные. И как раз-таки вот этот вот треугольник Карпмана, про который я говорил в начале, это вот такая вот круговая порука, круговорот абьюза в природе, когда они там друг другу доставляют хорошо. Поэтому жертвенное поведение – это вообще отдельная история. Есть такая наука, виктимология называется. Вот. Там, если почитать, можно очень много всяких интересностей найти в плане предпосылок, что нас загоняет в позицию жертвы. Мы же неспроста туда влезаем. Этому что-то предшествует. И, ну, это тема для отдельного стрима, на самом
да,
деле.
Да, большая и серьезная. Итак, мы склонны неправильно интерпретировать реакции других людей, когда у нас эмоциональные проблемы, эмоциональные сложности, возможно, также по неопытности, да, если мы говорим про бэкграунд. То есть есть какие-то вещи в нас, которые располагают нас к тому, чтобы создавать себе вот эти картинки. И опять-таки, наверное, есть смысл... на раннем этапе попытаться продумать сначала, проговорить, что со мной происходит, почему это происходит. Но при этом мы знаем истории, я возвращаюсь как раз к этому 50 на 50, когда да, из вот этого, этой конфигурации помощи вырастают семейные союзы, и союзы, которые много-много лет, люди, которые много лет остаются вместе. Конечно, по большому счету, надо спросить этих людей. Но ведь и зрячие люди друг другу помогают. И зрячие люди выстраивают отношения постепенно. Ну, и зачастую через помощь тоже. Можно ли... Сейчас, я постараюсь этот вопрос сформулировать. Мы пока исходили из того, что, о, видим проблему, все, пора расходиться. Ну, потому что это все не складывается. Можно ли сначала, допустим, вот ну, мы вот увидели эту ситуацию, да, один к другому проявляет интерес, там, не знаю, помогающий влюбляется там, в тому, кому помогает, или наоборот. Можно ли попытаться из этой ситуации сделать... действительно настоящие семейные отношения. То есть не говорить, все, это плохо, мы сейчас поставим границы, а скорее сделать русло для реки, чтобы река текла туда, куда нам бы хотелось. Вот реально или это какие-то пожелания, ну, совершенно неосуществимые?
Реально все. Да? Это жизнь. И в отношениях всегда двое, какие бы это отношения ни были. И, соответственно, то, куда эти отношения будут идти дальше, какое будет русло в этой реке, решают тоже двое. Кто-то один может, что называется, сделать больше, чем другой. Да, то есть заниматься каким-то экологичным привлечением внимания там, или еще что-то такое. Ну, по-разному бывает. Кто-то может вообще отбить. Сказать, подумай, что там у тебя там есть парень, которого ты любишь. Не шкаф подвинется, как говорится. И его это не остановит, и он начнет что-то делать. И самое забавное, что он может действительно добиться на этом пути успеха. А люди разные, ситуации разные. То есть вот тут нету каких-то четких рецептов. И история, ты правильно сказал, она не только про помощь там, да, людям с особенностями. Она, в принципе, про помощь одного человека другому человеку. И на этом пути может встретиться все, что угодно. Вспоминаем динозавры на Невском проспекте.
Для меня в таких историях обычно загадка, почему люди не замечают долгое время или делают вид, что не замечают. Наверное, значит, это их зона комфорта. А почему? Потому что, когда мы говорим о браке, да, если эти отношения вдруг перерастают в брак, когда один помогает другому, потом это перерастает в семью, и там даже появляются дети. Но потом, ну, у человека помогающего просто не хватает терпения или не, ну, проходит желание вот так вот жить. То есть он больше не может. И когда, допустим, один партнер говорит: «Ты же меня любил», он говорит: «Нет, я не любил, я жалел». Но неужели за все эти годы нельзя было заметить, что тебя не любят, а жалеют? Значило ли это, что для жертвы это все-таки была какая-то зона комфорта, и ее бы это устраивало, проживя не так еще лет 30? Или это что-то другое?
Мне вспоминается один конкретный случай. Опять я, естественно, имена не называю. Вот именно так, да, я тебя не любил, я тебя жалел. «Зачем ты мне об этом сказал?» — говорит она. Значит, он ее жалел. «Зачем ты мне об этом сказал? Если бы ты мне об этом не сказал, мы бы всю жизнь дальше были счастливы». То есть, понимаешь, она...
Ну, в моем случае она сказала, что ты зря меня пожалел, вот, а теперь я буду одна с ребенком жить.
Ну, вот как-то так. И опять, мне кажется, что мы не найдем сейчас рецепта, который для всех людей ко всем ситуациям подходит. Но скорее мы получили инструментарий определенный, который помогает эти ситуации прорабатывать. Типа, что
ну, коллеги, я вот тут чуть-чуть бы добавил. Когда люди такое говорят, они часто лукавят.
Какое именно?
А, то есть они знали все, догадывались, да, видели?
Да не догадывались. Просто знали. Когда отношения заканчиваются, у очень многих людей есть идиотская привычка напоследок уколоть побольнее. И вот ну, они да, скажут, чтобы... я тебя не любил, я тебя жалел. Или да кому ты такой нужен? И вот это вот все далее по списку. Вот это словесная шелуха, ее, мне кажется, надо делить даже не на 2, а на 10, 15, 50. И особого внимания на это не обращать. Потому что, ну, люди, они такие люди.
Ну и еще один момент, ну, наверное, я, по крайней мере, так предположу, порой мы не готовы разговаривать с другими, чтобы понять, что на самом деле происходит, потому что мы понимаем, что вот это наша собственная конструкция, которую мы для себя построили, вот в своей голове, она нам дорога, но мы понимаем, что она может разбиться о правду. И мы этого не хотим. Упрощаю. Я думаю, что она меня влюблена. Возвращаясь к студенческой
истории. Иллюзия и реальность.
Да, я думаю, я хочу так думать. А если нет, ну, вряд ли, конечно, нет. Но если нет, ну, я все равно не хочу об этом слышать. Вот. Это как человек, у меня был такой знакомый, есть такой знакомый, который говорит, но он уже пожилой человек, он говорит: «Только не рассказывайте мне ничего плохого, чтобы мне сохранить вот такую картинку, которая у меня была про вас». Как у вас дела? Хорошо? Да, скажите, что все хорошо. Потому что мне так проще жить. Это какая-то ненормальность? Это что? Вот стремление жить со своими иллюзиями и не хотеть из них выйти? И поэтому не идти в разговор.
Избегающее поведение в чистом виде.
Что еще раз?
Избегающее поведение в чистом виде. Лучше, как страус, голову в песок, и хорошо.
Да, то есть человек живет...
Вот... Человек свою психику защищает, да? А с другой?
Ну, это не очень здоровая позиция. Она дезадаптивна. Да? Если мы отказываемся от, что называется, своевременных апдейтов относительно того, что вокруг нас происходит, то наше чувство реальности, оно немножечко начинает все-таки искажаться.
Вот.
А если мы утрачиваем способность тестировать реальность, ну, это вообще-то называется психоз. Ну, психоз – это же, ладно, хорошо. Это я на самом деле утрирую, да, но потому что психоз – это вообще утрата. А вот когда вот мы так вот из-за каких-то... На самом деле, как раз-таки невротическая история, из-за каких-то невротических страхов, каких-то вот этих вот побуждений, каких-то личностных деформаций, решаем сунуть голову в песок и предварительно еще надев на голову шоры и ведро, ну, вот это вот, это про нас, это про страхи, это не-не-не-не-не, так быть не должно. Мы рано или поздно, не видя, во что-то вляпаемся, поэтому лучше знать. И адаптироваться к среде.
Правда, все равно настигнет.
Да,
и больнее только будет.
Будет, мне кажется, еще хуже, да, конечно.
Потому что это у меня тоже был жизненный опыт, когда нельзя было так делать. Пастор, который имел огромное влияние на жизнь людей, он говорил так: живите так, как будто вы богаты, как будто у вас в банке миллион. Вот. И вообще не обращайте внимания ни на что другое. Вот живите так, как будто вот это в вашей жизни уже есть. Ну, там дальше следовало: Господь мне даст и так далее. И я знаю людей, которые брали кредит, в долги уходили, и когда им говорили: ты что делаешь? Говорят: да я через полгода отдам, у меня же все равно в небесном банке миллион.
Сейчас так мошенники часто делают, кстати, да. Нет,
вот. Понимаешь, человек сам верил, что он отдаст.
Да.
Есть такая так теория,
вот они
что...
начинают верить, понимаешь, вот.
Да.
Я-то, честно говоря, это поняла немножко фигурально. То есть, ну, живите свободно, легко, там, не заморачивайтесь.
Не, люди понимают напрямую. Еще один похожий пример. Тоже пастор говорит, значит, человеку, который к нему пришел и сказал: я не люблю свою жену, свою супругу, они там прожили полгода. Он говорит: живи с ней так, как будто ты ее любишь, и чувство обязательно придет. Вот исходи из вот этого положения.
Приходит во время еды.
Вот оно придет. Прошло лет 6, и этот человек говорит: я ухожу, я устал лгать, я устал притворяться. Вот и все. То есть вот это вот «живи так», оно не срабатывает, потому что есть реальность. Так что есть смысл, наверное, к этой реальности
прийти. Пастор, наверное, был конфуцианцем, потому что у Конфуция есть фраза, что сейчас точно не воспроизведу, но смысл в том, что вот если пару вместе поселить, то потом, значит, у них все это дело зацветет. Там что-то была метафора с огнем и чаем, я вот не помню. Если их поставить, значит, в один чайник на огонь, то рано или поздно у них, значит, все закипит.
Или сгорят оба.
Скорее.
Продолжает.
Но если чайник железный, то он испортится со временем.
Да, ну и, наконец, наверное, для такого завершения этого нашего сегодняшнего разговора, это как раз по поводу выхода. То есть я знаю, что нас слушают школьники. Ну, просто пишут нам ребята из школ, да, и вот вы переходите как раз в университет, в институт, ну, или просто выходите из школы, или просто меняется каким-то образом ваш мир. Наверное, я бы от себя дал такой совет – Когда вы что-то видите вокруг себя, не спешите с выводами. Особенно, когда это касается других людей. А даже те проявления взаимоотношений, которые нормальны в школе-интернате, могут иметь совершенно другое значение за ее пределами. То есть, когда мы считываем другого человека, мы считываем, исходя из каких-то своих критериев, своего понимания. Небольшой пример, да, здесь вот в Германии. Люди, которые приехали сюда с Востока, видя девушку или женщину с юбкой выше колена, зачастую решают, что эта женщина общедоступная. Ну, потому что если бы она не была общедоступной, у нее не было бы такой юбки, у нее была бы длинная юбка и так далее. Да, и потом они никак не могут понять, а что это? Ну, вот эти люди попали в другой мир, принесли свое мироощущение, и потом пришло разочарование. Если я могу этот вопрос задать в заключении... Нет, я могу его задать, Саш, ты можешь отвечать, можешь нет. Я правильно понимаю, ты ведь тоже, скажем так, продукт интерната. То есть ты вырос в интернате.
Продукт? Не совсем.
Нет?
У меня же 10 лет началась эта петрушка. И получается, в интернат я пошел в 7 класс.
То есть у тебя не было вот этого выхода из интерната в большой мир? Ты не столкнулся с тем, что при этом бывает, когда ты смотришь, что оно устроено по-другому?
Олег, еще не забывай, я выпускник интерната для слабовидящих.
Окей.
Это не настолько герметичная история, как интернат для слепых. И я в интернате не жил, не ночевал ни дня. Я с одного конца Москвы на другой мотался туда, тратил на это 1.5 часа в одну сторону, но тем не менее.
Правильно делал.
Я из мира не уходил.
Именно поэтому ты сейчас не можешь отвечать на мой вопрос. Я его дальше не буду задавать. Ты уже понял, какой. Вот. Многие из нас, к сожалению, могут. Ну, потому что.
Меня чем больше лишали свободы в интернете, чем больше я ее искала. Это... Наверное, тоже чем-то хорошо.
Особенно, когда ты иногородний. Я в свое время
говорила... Стоп, коллеги. Как-нибудь мы эту тему сделаем отдельно. Mm-hmm. Реабилитация после интерната. Я понимаю, что нас за такое съедят.
А лучше давайте реабилитация в интернате.
В интернате?
Да.
Не, в интернате там реабилитологи есть.
Как было, я думаю. Там можно о многом, кстати, поговорить. Тема, кстати, хорошая. Это у кого как было... Ну, просто я еще говорю к тому, что ведь не все москвичи были, например, конечно, у нас, да, мы были иногородние, то есть если москвич, он хотя бы на выходные там домой выползает, то ты сидишь там 24/7, а иногда...
Нет, он не выползает домой, он едет домой или идет домой, он не ползает, Ир, ползают тараканы в комнате.
Ну, как?
А, ну ладно, хорошо.
Ну, да, да. Меня, но я тем не знаю... менее выбираются, да, каким-то образом домой из вот этой среды... замкнутый, да, закрытый. И у кого-то все-таки были опыты, да, с дружбой, с общением, а у кого-то не было вообще ничего, именно того опыта, как выстраивать отношения не только там с людьми противоположного пола, но и даже со своим полом, да, просто как найти себе подругу, как правильно найти себе подругу, чтобы это были действительно гармоничные отношения, да, это вот, к сожалению, такая проблема существует.
И вот тогда ты действительно будешь неправильно интерпретировать ситуации жизненные, ты можешь попасться, и поэтому вот на эти вещи нужно обращать внимание. Да и в интернате тоже, да, у меня был одноклассник, которому совершенно нормальным казалось залезть в тумбочку, взять, мой тренировочный костюм и пойти в нем на физкультуру. Вот, это вот спрашиваю, а ты что сделал? Ну, ты же болел, а это самое, мне надо было в чем-то идти. Говоришь, а постирать? А что, я же только один раз сходил. Ну, короче говоря.
У нас это поощряли, наоборот, говорили. А ее нет, возьми, почему нет?
Ага.
Потом придет.
Вот страшно. Явно нужна...
с этой кошмарной темой как-нибудь.
Явно нужна тема реабилитации после интерната. Александр, спасибо большое. Вот, я думаю, что люди, которые послушают эту беседу, научатся ставить границы, беседовать и внимательно относиться к тому, что в них происходит, чтобы не попадаться в те отношения, которые потом окажутся тупиковыми.
Да, пожалуйста, надеюсь, что-то полезное сказал. Ну, так это, резюмируя, группа психологической поддержки для нашего брата нужны. И надеюсь, что скоро они появятся в общем
они
доступе.
Есть.
Где? Вот.
Они
вот
есть туда. В WhatsApp. Есть группа Ирой Белаткиной в WhatsApp. Называется, по-моему, это дело психологическое кафе.
Нет. Я не про группы, не про паблики. Я про группы очные, когда люди собираются, там, не знаю, от 5 до 10 человек. И когда формируется микромодель социума, и специалист помогает людям как раз-таки перестраивать свои ролевые модели в обществе. Да, я про групповую психотерапию.
Была психолог и я группа. Ну вот я не знаю, там действительно психологи работали с людьми, но вот сейчас я не знаю, существует ли она.
Но это ты вот тоже про WhatsApp,
такие
правильно?
Попытки были. Да, это была группа именно в WhatsApp, туда вступаешь, и там были психологи, которые предлагали какие-то задания, как-то работали с людьми. Но я не знаю, то ли это что нужно, но вот и существует.
Я, конечно, в психологии это чайник, но мне кажется, что вот эти все онлайн-истории, это, ну, как бы не совсем то. Ну,
не то.
Ну что же, будем надеяться, что будет больше.
С другой стороны, если у человека ничего нет.
В Zoom, Skype-то все равно есть. Можно хотя бы вот так выйти на что-то другое. Вот. Хорошо, друзья. Спасибо большое всем. Ирина,
всем
Настя. Счастливо.
Всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.
Пока.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.